Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Третья неделя Великого Поста называется неделей крестопоклонной. В центре храма, равно как и в центре духовно-литургической жизни христианина, осмысление крестного подвига Христа, искупительных страданий и жертвы, искупление. Как понять, что такое искупление? Чувство потребности в искуплении составляет основание всех древних религий. Стремление восстановить потерянный союз между Богом и человеком, загладить, искупить грех, примириться с небом – это стремление общее и в иудейском, и в языческом мире. Всемирное ожидание избавления является точкой соприкосновения между этими двумя мирами. Жажда искупления с глубокой древности породила в религиозном сознании человека идею о жертве. Искупление – это средство восстановления разрушенного единения Бога и человека. Как говорил апостол Петр в первом своем послании, «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Апостол Павел в послании к Галатам: «Христос искупил нас», а в послании к Ефесянам есть такие слова: «Мы имеем искупление кровью Его». Слово «искупление» буквально означает цену или выкуп, за который пленные или рабы получали свободу, преступники освобождались от наказания. Для искупления необходимо устранение преград, таких как грех, проклятие, дьявол и смерть. Святые отцы Церкви посредством образов пытались приоткрыть нам тайну искупления. Прежде всего, это образ юридический, что вполне естественно, так как само слово «искупление» заимствовано из юридической практики. Юридический образ – это выкуп пленника или раба ценой крови Сына Божия. Также образ пастырский – образ доброго пастыря, взыскующего и находящего заблудшую овцу. Образ крепкого мужа, побеждающего разбойника или врага, отнимающего у него добычу. Воинский образ – образ воина или полководца, разрушающего вражескую крепость, врата адовы и связывающего супостата. Врачебный образ – образ доброго самарянина, врача, исцеляющего раны своего народа. Искупление нельзя рассматривать только как крестные страдания Христа. Искупительная тайна человечества начинается с воплощения Бога. А далее учение, тайная вечеря, крест, воскресение, создание церкви, таинство, Евхаристия. Во всем этом есть искупительное зерно Христа, которое, попадая в наши души, творит нового человека во Христе. Человека, уподобившегося Христу, сроднившегося со Христом. Человека, в естестве и природе которого есть нечто, не поддающийся смерти и достойный войти в небесное царствие. Бог воспринимает человеческую полноту, не только человеческое естество, но именно всю человеческую жизнь в ее целом. Воплощение Бога должно было проявиться во всей жизненной полноте, чтобы вся эта полнота была освящена. Вершина Евангелия – это крест. Крест воплощенного Слова. Полнота жизни явлена через смерть. В этом заключается непостижимая тайна христианской веры. Жизнь через смерть, жизнь от гроба и из гроба, тайна гроба, рождающего жизнь. Так и мы рождаемся в подлинную вечную жизнь только через крещение, которое есть наша смерть и погребение во Христе. Мы возрождаемся со Христом в крещальной купели. «То, что ты сеешь, не живет, если не умрет», – говорил апостол Павел в послании к Коринфянам. Откровение Божества совершилось в его глубочайшем самоуничижении. Воля Божия не отменяет изначально данной человеку свободы или самовластия, не нарушает, не упраздняет закон человеческой свободы. В этом проявляется некоторое самоограничение божественного могущества. Любовь Божия словно ограничивает саму себя ради того, чтобы сохранить свободу, данную творению. Но это уничижение не ограничивает полноты божественности Христа, который пребывает в воплощении неизменной. Это уничижение раскрывает полноту обожения человеческой природы. Как говорит Иоанн Дамаскин, в воплощении свершились одновременно три события – восприятие, бытие и обожение человечества словом. Воплощение не означало еще восприятие человеческого страдания или страдающего человеческого естества. Это было восприятие человеческой жизни, но еще не смерти. Как говорил преподобный Максим Исповедник, Христос с самого своего рождения не подвластен смерти и тлению. Как первый Адам до грехопадения не имел в себе смерти, смерть Христа могла совершиться и совершилась лишь добровольно, не по необходимости, присущей падшей природе, но по свободному выбору Христа. Вся жизнь Господа есть один сплошной крест. Но страдание – это еще не вся сущность креста. Крест заключает в себе больше, чем просто страдающее добро. Искупительная смерть есть высшая цель воплощения. Голгофа – это кульминация искупительного подвига Спасителя. Господь ясно свидетельствовал об этом до самого смертного часа. «Но на сей час я пришел», – говорится в Евангелии от Иоанна, 12 главе. Завершается спасение на Голгофе, а не на Фаворе. На Фаворе даже Спаситель говорит о кресте, о своих страданиях. Христос пришел не только для того, чтобы учительствовать и проповедовать людям имя Отца, не только для того, чтобы творить дела милосердия, но Он пришел для того, чтобы пострадать и умереть, а также воскреснуть вновь. Это было жертвоприношение, необходимость смерти была не от мира сего. Это была необходимость божественной любви. Тайна креста берет свое начало в вечности. Писание видит во Христе Агнца, который предуготован прежде сложения мира. Крестная смерть – это жертвоприношение. И приносить жертву не значит только жертвовать, даже чисто с нравственной точки зрения. Весь смысл жертвы заключается не только в отречении, но в жертвенной силе любви. Жертва не просто приношение, но дар и посвящение Богу. Действенная сила жертвы – любовь. Жертвоприношение – не только свидетельство любви, это еще и таинство, священнодействие. Кому была принесена эта жертва? К слову, надо сказать, что в 1156 году в Константинополе проходил собор под предводительством патриарха Константина Хлеарина, занимавшийся как раз разрешением этого богословского вопроса – кому принесена жертва? В решении собора было сказано: «И вначале при владычном страдании животворящая плоть и кровь Христова принесена не Отцу только, но и всей Святой Троице. И ныне, ежедневно в совершаемых священнодействиях Евхаристии, приносится бескровная жертва триипостасному Богу». И наложил собор анафему на защитников заблуждения, кто бы они ни были, если еще останутся при своей ереси и не раскаются. Есть такие модернистские теории, которые предлагают и видят искупление только в категориях нравственно-субъективного понимания. Но это надо сказать, что не в среде православного богословия. Прежде всего, они отрицают за искуплением название и назначение жертвы, умилостивительной за грехи мира. Но то, что искупление было жертвой, мы можем найти даже при внимательном прочтении Священного Писания, допустим, в Ветхом Завете у пророка Исаии, 53 глава. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Тоже мы читаем об искуплении и у евангелиста Иоанна Богослова. «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Помимо свидетельств Священного Писания можно найти множество подтверждений понимания искупления как жертвы среди апологетов раннехристианской литературы. В памятнике христианской письменности послание Диогенту читаем: «Бог предал Сына Своего в искупление за нас. Христос принял на Себя грехи наши». Святой Юстин Философ пишет: «Христос, чтобы даровать нам исцеление, разрушить силу, возбудившую Адама к преступлению, и снять проклятие, которому подвержен был весь род человеческий, был распят на кресте. Вследствие этого приношения себя в жертву он стал первосвященником по чину Мелхиседекову». Это апология Юстина Философа, 11. Святой Ириней, епископ Лионский: «Господь наш Иисус Христос пострадал за нас и воскрес ради нас. Он явился истинным посредником между Богом и человеком и в себе объединил и примирил их, и восстановлял человека Богу страданием, смертью своей и воскресением». У святых отцов можно найти такие мысли, что физическая смерть человека в этом мире может быть средством очищения. Святой Григорий Ниский: «Божьим промыслом была введена смерть в человеческое естество, дабы через разделение тела и души был совлечен порок, и человек через воскресение вновь был воссоздан здравым, свободным от страстей, чистым и без малейшей примеси зла. Телесный состав человека обновляется и преображается. В смерти Бог, словно в огненном горниле, переплавляет сосуд нашего тела. Свободным актом своей греховной воли человек вступил в общение со злом, и яд порока смешался с его естеством. В смерти это человеческое естество разваливается, как глиняный сосуд, и тело разлагается в земле, чтобы потом, очистившись, от покрывшей его скверны человек воскрес в своем первоначальном облике. Только лишь воскресение Господа нашего способно восстановить человеческую природу и осуществить это всеобщее воскресение. Искупление – это прежде всего избавление от смерти и тления, восстановление первоначальной целостности человеческой природы. Искупление завершится воскресением, когда последний же враг истребится в смерть, как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам. Святой Григорий Ниский говорит о внутреннем завершении истории. Время придет к концу, ибо рано или поздно все осуществится. Семена созреют и принесут всходы. Воскресение мертвых – это судьба всего мира, всего космоса. Это будет таинственный седьмой день творения. Иоанн Златоуст. Он сам попустил это, удерживая его. Сама смерть тяжко болезновала и мучилась, словно муками рождения. И он воскрес так, чтобы больше не умирать. Каждый из нас воскреснет, но где будет наша вечная жизнь по воскресении? С кем мы будем? Будем ли мы вечно в Царстве Небесном? Господь уврачевал наше естество, но без нашей свободной воли Он не может уврачевать нашу волю. Человеческую волю нельзя исцелить без ее согласия. Весь смысл исцеления человеческой воли заключается в ее свободном обращении. Только искренним и свободным усилием воли человек входит в ту новую вечную жизнь, которая открывается в Иисусе Христе. Поэтому воскресение – это дар, распространяющийся на всех. Все воскреснут. Преподобный Максим Исповедник говорил о том, что божественный свет воссияет всем, но те, кто провел свою земную жизнь, упорствуя в плотских желаниях, будут не способны воспринять это вечное сияние и насладиться им. Необходимо умереть для себя, для того, чтобы жить во Христе. Воскресение Христово не уничтожает физической смерти в человеке. Смерть становится бессильной, и смертность преодолевается надеждой и верой в грядущее воскресение. Через веру, как духовное знание, приоткрывается эта тайна. Каждый сам для себя должен оправдать это воскресение, быть готовым воспринять искупительные плоды Христа. Если Господь зажег уже в наших сердцах огонь веры, то следующий шаг – воспринять искупительные плоды. Евхаристия – это сердце Церкви, это таинство искупления в своем наивысшем смысле. На престоле действительно приносится то же тело и та же жертвенная кровь. Престол действительно становится святым гробом, в котором упокоивается небесный владыка. Святой Николай Кавасила сказал об этом так: «Пронеся себя в жертву однажды за всех, не сложил он с себя священство, но непрестанно совершает для нас сию службу, являясь вечным нашим предстателем пред Богом. Почему и сказано о нем: «Ты Иерей вовек».» На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.